Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Наше спасение осуществилось во Христе и осуществилось не только благодаря Боговоплощению. Для того Бог вочеловечился, чтобы человек обожился, как свидетельствуют святые отцы Церкви. Но самый значимый кульминационный момент Боговоплощения – это предваряющее воскресение Христова, Его крестная жертва. И мы видим, какого, можно сказать, особого богочеловеческого такого драматизма сопровождается эта евангельская история. Это и явление сознательного такого, можно сказать, послушания Богу Отцу, Бога Слова, воплотившегося в Духе Святом, и Его гефсиманское борение, и то, как происходит предательство Иудой, и попытка апостолов оказать сопротивление, даже апостол Петр ударяет мечом, и одному из архиереевых рабов урезает ухо, как святитель Амвросий Медиаланский говорит: «Петр пожелал отсечь ухо, показывая нам, насколько бесполезно видимое ухо для тех, чей слух закрыт для таинственного». Ну, то есть этот раб выступает врагом Христа, потому что он не в состоянии своим слухом услышать Слово Божие. И с этой точки зрения, а какой смысл человеку в его земном бытие, во всем том, что ему для этой жизни дано, и в телесном его составе, если он Бога не слышит и знать не хочет? Фактически, в таком случае человек делает себя прибежищем, добычей, можно сказать, дьявола в условиях земной жизни, прибегает только к земному развитию, но земное развитие, чего бы человек ни достигал, порой каких там по внешним признакам высот или в какие бездны бы не погружался, это все равно все проходящее. А есть на потребу действительно только одно – возможность общения с истиной во Христе и, таким образом, возможность обретения полноты жизни вечной. Для этого все человеку дано, и дан и сам телесный состав. И далее Амвросий Медиаланский говорит: «Но благ Господь, и Он уврачевал раба, подтверждая пророческое слово, что, обратившись, получит исцеление, даже наносившие раны Господу во время Его страданий. Таинство веры смывает все грехи». Верующий был этот раб в тот момент, неверующий, восставал тоже на Христа, но Господь его исцеляет от той раны, которую ему нанес апостол. На самом деле это парадоксально. Господь говорит, что настало время, продай одежду и купи меч. Апостолы говорят: вот у нас два меча. И Господь говорит: довольно. И примером показывает, что на самом деле, несмотря на то, что он указывает, что меч может быть нужен в этой земной истории, в этой земной жизни, но на самом деле исцеляющая, спасающая, освящающая, просвещающая любого человека сила Божия, сила божественной любви гораздо выше, важнее и нужнее человеку. Один из толкователей по поводу двух мечей говорит, что эти два меча – это на самом деле символ, один меч Ветхого Завета, а другой меч – символ Нового Завета, мечи духовные. И христианин, будучи вооруженный двумя мечами Ветхим и Новым Заветом, в таком символическом отношении, это говорит о том, что христианин вооружен в плане духовном и вообще в принципе всем, что для спасения во Христе необходимо. Спасение наше осуществляется на кресте Господом, и это есть жертва кровавая. Но эту кровавую жертву Господь приносит не кого-то другого, а приносит сам себя. Он и приносящий, он и сама эта жертва, он, как Пресвятая Троица, эту жертву и приемлющий. То есть истинно спасение наше, оно является делом прежде всего промысла Божьего, смотрения Божьего, жертвенной божественной любви и жертвы Христовой. И принеся себя в жертву однажды, единожды, Господь таким образом осуществляет спасение и дарует нам в качестве богочеловеческого организма Церкви и в средоточии жизнедеятельности этого организма божественную литургию, Евхаристию, евхаристическую жертву. Как указывают святые отцы, эта жертва действительно бескровная, но она прямо связана с кровавой жертвой самого Христа. Именно истекшая с его креста кровь, она является для нас той самой кровью, которой мы под видом хлеба и вина причащаемся, как тело и крови. И не будь крестной жертвы Спасителя, не будь реально истекшей с креста его пречистой крови, мы не имели бы возможности быть во всей полноте причастными Богу, богочеловеческому организму Христову, явленному как и тело Церкви. Нет действительно такой большей полноты общения, как вкушение тела и крови Христовых под видом хлеба и вина, нашего участия в Евхаристии. Это самое главное действительно в Церкви, это самое главное в жизни христианина. Это означает призвание наше не к тому, чтобы мы как-то механически причащались святых Христовых тайн, а надо, чтобы мы этим жили, жизнь свою таким образом управляли с Божьей помощью, старались, стремились к этому, исправляли это, чтобы это действительно для нас было истинная пища и истинное питье. Собственно говоря, можно сказать, что все существование Церкви, весь смысл церковного бытия, церковной истории в контексте мировой истории – это именно осуществление жизнедеятельности верующих во Христа как богочеловеческого организма, как причастников тела и крови Христовой. Вот апостол в сегодняшнем послании, который мы слышим, он выступает с таким обличением. «Возлюбленные, — говорит он, — имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего». Повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня». Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им будодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». а сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, и тем растлевают себя». Еретики, гностики, различные уже учителя, они с самого первого века, еще будучи некоторыми современниками апостолов, старались христианское учение, христианский образ жизни извратить. И на самом деле, до всего дня, до нашего времени, очень часто всякая там критика церкви, злословие в отношении церкви, оно исходит не из чувства некой правды, стремления к высшей правде, стремления к тому, чтобы все было идеально, а на самом деле исходит из стремления к греху. И поскольку церковь, каково бы было наше достоинство, или точнее недостоинство, она всегда обличает человека во грехе, то тот или иной человек, который изображает, что он там верующий или якобы тоже христианин, такой ревнитель вот, благочестия, порой на самом деле жаждет жизни такой, чтобы и вроде как казаться человеком верующим, правильным, а в то же время жить извращенно, по сути. Проповедовать то, что можно жить и в грехе, и якобы Богу угождать. И вот апостол обращает внимание, что ветхозаветные примеры отношения Бога к греху и удалению от Него, отношение к идолопоклонству, отношение к разной греховной скверне и извращениям, оно было губительным для тех, кто этому следовал. И Содом и Гоморру Господь погубил, и израильтян, которые вышли из Египта в большинстве своем, поскольку они постоянно обращались взорами, так сказать, назад, стремились к идолопоклонству, отливали золотого тельца и вообще являли неверность Богу единому, выведшему их из Египта в землю обетованную, вот, то фактически Господь 40 лет и попустил Моисею вводить этот народ в пустыню, чтобы вымерло то поколение, которое было в собственном смысле неверным в отношении к Богу. И об ангелах бывших, отпавших от Бога, еще в начале вообще истории мира, части ангелов, о них апостол говорит, что их Господь на самом деле, несмотря на то, что они воюют против человека и продолжают восстание осуществлять своего рода такое против Бога, соблюдает в вечных узах, можно сказать, во мраке, на суд великого дня, на будущий страшный суд, когда будет дьявол и его ангелы, в кавычках, так сказать, бесы, вернуты в озеро огненное, в море огненное, которое уготовано именно дьяволу и его служителям, не человеку, а именно дьяволу. Это уготовано, потому что он от века отпал вот, от Бога, потому что он в самом начале истории сотворения мира, тварного мира от Бога отпадает, но это восстание против Бога в конечном счете является для него прямым осуждением в перспективе вечности, которого избежать он не может. Так и апостол говорит, что со всеми отступающими от Бога, такими мечтателями, как он их называет, мечтателями во грехе, по сути, мечтателями в скверных страстях, которые еще и дерзают восставать на начальство и злословить высокие власти, ну, восставать на церковь, восставать на богоугодный порядок, в том числе это относится и к различным, ну, тем, фактически, имевшим место быть революционерам, которые старались потрясать жизнь народов, жизнь обществ, и вызывали гонения на церковь, и так далее, и тому подобное. все это оказывается в конечном счете наказуемо. Но наказание в конечном счете принадлежит Богу, а не людям, не церковь наказывает. Самое страшное наказание в церкви какое? Это отлучение от нее, от церкви. Что такое отлучение от церкви? Отлучение от церкви – это отлучение от литургии, от причащения, от Евхаристии. Это самое страшное наказание. Поэтому бывает порой удивительно слышать, когда человек приходит на исповедь и говорит, вот я там год не причащался или год не причащалась. Вот. А почему, собственно говоря? Ну, там обстоятельства, немощи, суета. Не какой-то там тяжкий грех. Убил, там, прелюбодействовал, еще что-то сотворил, за что полагается, вообще-то говоря, церкви отлучать, то есть отлучать от причастия. А иногда человек на какой-то длительный срок, считающий себя верующим, отлучает почему-то от причастия, то есть отлучает себя от церкви, отлучает себя от самого главного, от источника жизни вечной. При том, что действительно, ну, в истории бывали разные периоды. Бывали периоды, когда там государство то или иное стремилось взаимодействовать с церковью и преследовало еретиков, там действительно могло быть и мечом, и огнем, но это были отдельные периоды, и, как правило, это исходило не сколько от церкви, а исходило от внутренней политики той или иной там царской, имперской, какой власти. А святые отцы на самом деле указывают, что Евангелие, проповедь евангельская и бытие в церкви в этом мире принесло великое смягчение нравов, в том числе и в практике наказания за разные там религиозные преступления. Если почитать нам Ветхий Завет в законе Моисеевом, какие были, по сути, наказания за те или иные преступления в отношении закона. Там смертная казнь применялась очень часто, побиение камнями и так далее. А в условиях Нового Завета уже такого закона-то нет. И этим, собственно говоря, еретики бывало, что и пользовались, и восстающие на церковь пользуются. Вот один из еще древних святых на эту тему говорит: «Благодать нашего Господа смягчила жестокость закона, в котором говорилось, кто сделает то-то и то-то, да будет побит камнями, кто сделает то-то и то-то, да будет предан огню. Господь смягчил суровость закона благодатью Евангелия, позволившего очищать совершенные беззакония через покаяние и милостыню. Но некоторые теперь превратили Божию благодать в повод к распутству и предаются греху без меры, считая, что за содеянное они не подотчетны строгости закона». То есть, с одной стороны, Евангелие смягчает нравы тех или иных народов и обществах. А с другой стороны, таким парадоксальным образом, некоторые этим старались пользоваться для того, чтобы безнаказанно вести жизнь распутную, да еще и восставать против церкви. И вот апостол и святые отцы-толкователи говорят, что на самом деле, несмотря на всю милость Божию, явленную и в Евангелии, и в самом деле нашего спасения, и являемую нам в церкви, если не бегать греха, мало того, если пытаться укорениться в грехе и считать это нормальным, еще и проповедовать, что это совместимо со спасением, с угождением Богу, наказание за это от Бога все равно последует. Потому что духовные законы непреложны. Можно сказать, закон спасения во Христе, как необходимость обретения общения с Ним, а для этого преодоления греха в нас самих, это является непреложным и действительно для нас спасительным. Помоги нам, Господи, этому следовать во Христе. Аминь.